Значит, Христос родился в смертном теле, но не согрешил, без греха не согрешил. Еще раз, хорошо, что вы спрашиваете. Это действительно, это надо иметь в виду. Еще раз вам повторяю. Помните, сегодня-то я очень кратко сказал, но вы, может быть, помните в те далекие времена, это первый семестр, это же очень далекие времена, что я говорил, что когда родители грешат, когда Ева и Адам согрешили, то произошло повреждение всей природы человека. И в частности, в чем оно выразилось? Это повреждение. Я вам приводил прям цитаты отцов, говорящие о следующем, что естественные потребности человека приобрели неестественный характер. То, что я хочу есть, ну, ничего удивительного нет. И никакого греха в этом же, правда, нет. Ну, нет. Нет, конечно. И сам Христос ел, и все. Но разве я-то просто ем для того, чтобы быть сытым, поддерживать свое тело, ничего подобного. А вот это вкусненькое, а вот это здесь, а еще рюмашечку, а еще тут это. Естественные потребности теряют, переходят грань своей естественности и становятся противоестественными. И это происходит очень легко. В силу чего? Вот этой поврежденности природы. Гнев, например, гнев. Гнев на зло. Гнев – это сила. Сила, которая дает возможность человеку охраниться от зла. А у нас во что он превращается, гнев? На человека. И готовы сделать ему такое, что, Боже мой, закон говорит, даже Моисеев закон, око за око. А мы говорим, нет, за око я ему три ока. Представляете? Вот, оказывается, что такое поврежденность природы. Оказывается, это полная неустойчивость, такое скольжение, благодаря которому естественные даже потребности человека приобретают неестественный, противоестественный характер. Кстати, обращаю ваше внимание, они говорят «противоестественный». Почему? Необходимость кушения пищи – естественно, нормально, человек будет себя чувствовать здоров, все. Когда человек объедается, это противоестественно. Что значит? Я против своего естества действую. Против. Все желудочно-кишечные заболевания, печенки и селезенки. Если хотите, потом и нервы, и психика даже. От чего? Ну, культурно сказать, объедение. Объедение. Организм не справляется. Происходит самое отрицательное воздействие на организм, на все. Мы противоестественно, против своей природы действуем, когда мы объедаемся, когда мы опиваемся и прочие всякие вещи. Почему называют все страсти противоестественными? Вот что произошло в человеке. Вот это повреждение произошло. Не только, что оно стало смертным, тленным и страстным, но и произошло то, что совершили первые люди и затем другие. Каин убивает уже своего брата. Смотрите, какой удар сильнейший по душе его. А, может быть, помните, я вам говорил, гены – это не просто телесное явление, или, как выразить вам, соматическое явление. Это духовно-телесный элемент. Духовный элемент наполняется благодаря нашей личной духовной жизни. Вот Каин наполнил своим содержанием уже свои гены и передал. И начало передаваться это. Авель свое передал. И поэтому видим разные роды. Род каинитов, напротив, род, если хотите, Богоматери, Богоматери, от которого она произошла. И там кто бы ни пожелал сейчас сказать бы, только вот если бы кто-нибудь из нас был бы, например, из рода Серафима Саровского, уже все бы мы знали, он бы всем сказал, а у меня прапрапрадедушка был Серафим преподобный, что? Вот. А у тебя, небось, Иуда. Да. Все бы мы тут же уже хвастались. Видите? А почему это? Ведь речь идет подсознательно, а о чем идет речь? Оказывается, очень много значит род. Так вот, к чему я все это говорю? Оказалось, что все человечество заражено вот этими противоестественными страстями. Все, и зависть, и тщеславие, и гордыня, да и неприязнь, все в нас есть. И все это, пожалуйста, запомните, все это уже коренится в нашей душе, и в этом сказывается ее поврежденность. Уже поврежденная она. Человек и не хотел бы завидовать, а завидует. Зависть у него раз и вспыхнула. Уже повреждение присутствует. Как оно передается? По наследству, по преемству. Так и передается из рода в род ото всех. Понятно? Вот эта осемененность страстями, вот эта поврежденность духовная, духовная. Чем отличается природа Христа? Тем, что Он родился в таком же теле, смертном, тленном и подверженном страданиям. Так? Но, поскольку родился от пречистой Девы Марии, пресеклось и Духа Святого, так в нем, во Христе, не оказалось вот этой поврежденности души, точнее, духа. Он остался чистым. Он родился таким же, как первозданный Адам, неповрежденным своей вот этой вот духовной стороной человечности. Не было в нем страстей, вы слышите? Он родился без этих страстей, без этих противоестественных вещей, которые у нас вот так и прут со всех сторон. Не было. Тут, смотрите, маленький ребеночек и уже чего выделывает? Это один мне папаша говорит, девчонка маленькая, я ее бью, она все равно корчится, извивается. Ну, девчонка, что же вы хотите? Ей же надо изображать. Маленькая еще ничего не понимает. Вы слышите? В природе. А Христос родился с чистой, вы слышите? Без, в этом отношении, без всяких семян греха душой. Почему я вам и говорил, что в повреждении, в первородном повреждении, две стороны есть. Одна негреховная, не имеющая никакого отношения к духовной стороне жизни – это смертность. Другая сторона – осемененность грехами, которые присутствуют в каждом, но в каждом роде выражается различно. Во Христе он родился смертным, но без поврежденности вот этой душевной. И поэтому святые пишут, что Он в силу своего, того, что Он сам не совершил греха, Он остался чистым. Это уникальное явление, но эта уникальность, видимо, чем была обусловлена? Тем, что Он был Бога-человеком. Это особое сопричастие получилось человека с Богом. В силу этого только Он, находясь в среде мира мирского, Он не согрешил. Вспомните один хотя бы факт. Такой интересный очень факт, на который не обращает внимания. Беседу с самарянкой. Так приходят ученики, и помните, и удивились, что он разговаривает с женщиной. Слышите? Он, который вот все время в водовороте был, мужчина, женщина, кого только нет. Женщина омывает слезами ноги его. Здесь удивились, что он разговаривает с женщиной. Слышите? Ух, какой был! Они же поразились, чтобы он наедине мог разговаривать. Вот в каком смысле он был без греха. Не только потому, что он не согрешил. Не об этом даже речь идет. Это следствие только, что он не согрешил. В нем не было вот этого тяготения, этой противоестественности, которая присутствует у всех нас. Гневался, но не согрешал. Говорил, змеи порождения хиднины, но он никому не желал зла. А ведь мы разгневаемся, мы готовы человеку причинить зло тут же. Вот ведь в чем дело-то. Мы же не просто гневаемся, а готовы зло, вот ему так и надо. Слышите? Уже так ему надо. Вот что творится. Уже зло присутствует. Вот беда-то какая. Так вот, во Христе не было вот этой греховной страстности, которая находится во всех наших душах. Во всех, у каждого. Только у овечки она проявляется так, что мы все думаем святой. У волка это проявляется откровенно, с большой силой. У Христа не было этой греховности души. Вот в каком смысле. Это хорошо, что вы спросили. Вот. И поэтому, то есть это была одна из причин, он не согрешил. Он и лично не согрешил. Но это уже второй момент. А первый, в нем не было этих семян греха. Поэтому я помню, однажды такой был вопрос задан, конечно, достаточно откровенный, я понимаю, но ведь все-таки он же был мужчина и все такое, не было у него вот это соответствующее влечение, такого влечения, греховного влечения. Как же, должно же у него же было быть? Вот, отвечаю, не удивляйтесь. Даже святые некоторые достигали в этом отношении бесстрастия полного, даже будучи людьми несовершенными. Тем более у Христа этого не было. Почему не было? Потому что, во-первых, родился от Духа Святой Марии Девы, во-вторых, никогда не дал ни малейшего повода к тому, чтобы это у него возникало. У нас от чего возникает? Даем непрерывные поводы к этому. Непрерывные. И глазами, и ушами, и всем прочим. Вот так. Так что, видите, у него в этом смысле у него не было... Он был не грешен. Да, а не только не согрешил. И его духовная сторона была неповрежденная, была как у первозданного Адама. Вот это очень важно. Неповрежденная еще была. И он не дал повода, не согрешил, чтобы это повредилось. Но был смертным, тленным и неукоризненно страстным. Ведь вот такое сочетание. Почему я это утверждаю? Я вам приводил, еще раз говорю, я вам массу святых отцов привел. Массу, когда прямо говорят, он был смертным. Смертным он был, по естеству был смертным, а не по хотению. Иоанн Дамаскин осуждает Автарта Докетов даже со всей силой. И так далее. Ну, хорошо, друзья мои. Вот так. Сегодня мне еще хотелось с вами немножко поговорить по такому вопросу, который, с одной стороны, кажется и простой, но, с другой стороны, оказывается всегда сложным. Нас спрашивают. Ну, в чем суть, скажите, христианства? Можете вы сказать, ну, достаточно, что ли, ну, кратко и насколько это возможно, ясно. Что такое христианство, скажите? Ну, сами понимаете, мы не можем изложить людям, спрашивающим вот так, ну, всю догматическую систему. Но они тут же помрут, конечно. И некому воскресить будет. И как вот ответить? Как вот на что обратить внимание? Что является действительно самым главным в христианстве? Чтобы сказать, вот суть, понимаете? Вот это вот самое существенное. не эти талмуды догматические, а вот самая суть, сердцевина. Вот о чем мне хотелось сегодня поговорить. Может быть, это что-то у нас останется. Может быть, я чего-то такое пойму даже сам. Как помните, профессор один возмутился на студента. Помните, да? Даже я уже понимаю, а вы еще не понимаете. Видите, когда? Вот так и сегодня и я так хочу последовать этому примеру. Может быть, что-то сам пойму, может, и вы то же самое поймете. В чем же суть сердцевина? Я думаю, что нужно начать вот с чего. Когда мы говорим христианство, то этим самым мы уже именуем Христос. Как только мы сказали «Христос», то мы говорим не о помазании в данном случае. Это неопределенно неясно. Нет, мы говорим о другом. Мы говорим «Спаситель». Суть христианства заключается в том, что именуется спасением. И поэтому понимание вот этого вопроса является самым главным в христианстве. Весь вопрос вот в чем. Есть тут две стороны. Есть вероучительная сторона, то есть объяснение того, что значит Христос Спаситель. И есть духовно-нравственная сторона, которая имеет непосредственное отношение к каждому человеку, каждой человеческой личности. Если первую сторону мы можем объяснить, ну, в чисто таких богословских понятиях и терминах, ну, например, когда сказать, например, о следующих вещах. Ни один святой пророк, праведник не мог освободиться окончательно от греха, от личных грехов. Все в чем-то были несовершенны. Это особенно проиллюстрировали осознание этого несовершенства даже христианские святые. Но многие действительно были праведные, многие были святые. Но совершенства никто не достигал. А спасение заключается в том, чтобы это наше вот это несовершенство соединилось с самим Богом. Наша эта нечистота соединилась с божественной чистотой, святостью. Это невозможно. Это противоестественно. Ничто нечистое не может соединиться с чистотой, совершенной чистотой Божией. Поэтому мы говорим, даже праведники, действительно настоящие праведники, которых мы все-таки находим в Ветхом Завете, при всем его несовершенстве, и они даже не получали вот этого, не достигали этого единения с Богом, не могло соединиться с ними человеческое естество в этом вот состоянии, в котором они находились. Поэтому, образно говоря, мы говорили всегда, что даже праведники не сходили, ну, скажем, в ад, но это немножко не совсем точно. Помните, Христос в притче говорит: «Лона Авраамова», потому что как Царство Божие имеет бесконечные ступени совершенства, так и ад то же самое. То есть что значит ад? В данном случае, это та область, скажем, своего рода, где человек не имеет полноты общения с Богом. Так вот, и мы говорим, если с догматических таких положений, что требовалось нечто божественное, требовалось снисхождение самого Бога, умоление, если хотите, самого Бога, для того, чтобы это человеческое несовершенство восполнить или очистить, дать возможность человеку полного соединения с Божеством. Вот цель, вот что такое спасение. Полноты, полноты единения с Божеством. Бог есть Дух, и, следовательно, человеческий Дух должен оказаться в состоянии богоподобном, ибо подобное соединяется с подобным. Только подобное снять с подобным. Этого никогда не было, и никто не соединялся. Такова реальность была мира. При каком условии же могло осуществиться вот это единение с Богом? При условии исцеления той поврежденности, которая возникла в человеческой природе благодаря вот этому личному произволению первых людей. Что значит личному произволению? Ну, первому греху. Необходимо было исцеление этой природы. И поскольку ни один человек сам исцелить себя не мог, то без действия Божия люди так бы и оставались. И тут мы видим самое главное – это жертву Христа, благодаря которой произошло то, о чем что требовалось. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Мы с вами говорили, почему через страдания. Христос становится родоначальником нового человечества. Какого нового? Что это за новое человечество? К новому человечеству принадлежит каждый, кто личным произволением, искренним стремлением, убедившись, что Христос – это есть истина, что это есть действительно Бог, это есть Спаситель, обращается к Нему. И через это обращение, благодаря тем средствам, которые дал Христос, приобретает вот то исцеление, которое подал Христос людям. Он стал, еще раз повторяю, вторым Адамом. И рождение от него, получение от него семени этого нового человечества делает уже человека потенциально уже способным к возрастанию такому, когда становится он подобным Христу, соединенным со Христом. Ну, как я вам говорил, уже Евхаристия есть предначатие этого, когда человек становится единотелесным, единокровным Христу. Об этом мы еще с вами будем говорить. Ну, это вот такая вот внешняя, я бы сказал, сторона, чисто теоретическая. Но, если хотите, самая жизненная суть заключается в другом. Вот об этой первой стороне мы прочтем очень много во всех наших догматических, я не знаю, пособиях и учебниках. А в чем самое главное? Каким образом этот человек может приобщиться к Христу? Каким образом он может стать действительно его чадом? Вот вопрос, самое главное. Иначе сформулирую. Если Христос – Спаситель, значит, самым главным является для человека увидеть, что он нуждается в Спасителе. Вот самое главное. Увидеть, что ему нужен Спаситель. Вы знаете, парадокс потрясающий. Все мы грешные, кого ни спроси. И никто не чувствует себя грешным. По крайней мере, не чувствуем, что нам нужно исцеляться. Что нам нужно спасаться. Почти никто не чувствует этого. Ха-ха и хи-хи. Ну, грехи есть? Есть. Но я не чувствую, что они меня губят. Я себе живу спокойненько. Вы слышите? Я не чувствую, что я погибаю. я никак не могу почувствовать, что для меня нужен Христос. Вы слышите, куда мы приближаемся? К самой главной точке. Христос пришел ради меня, а я не вижу, я не чувствую, что меня надо спасать. Самая главная, оказывается, задача человеческой жизни и понимания сущности христианства заключается в том, чтобы, наконец, не просто головой понять, а почувствовать и увидеть, как тонущий человек видит и чувствует, ему не надо ничего объяснять, никакой теории, чтобы он почувствовал и увидел, что ему нужен Спаситель. Христианство начинается только тогда в человеке, только тогда, когда, наконец, он начинает осознавать и видит: «Господи, если не Ты, то я все, я действительно погибаю». В чем? В чем погибаю? В чем погибаю? Вот мы привыкли слово «грех», там «страсть». К сожалению, мы не переживаем того действия, которое оказывает грех на меня, и что я действительно погружаюсь в такую тину, в такое болото, в такой мрак, в такую смерть, из которого я сам не могу никак выйти. Если не Ты, Господи, то я не знаю, что делать. Вся задача духовной жизни человека, оказывается, сводится к тому, чтобы, наконец, из теоретического понимания, что Христос – Спаситель, увидеть, почувствовать на самом деле, почувствовать и увидеть, что я нуждаюсь в Спасителе, что мне нужен Спаситель, что я погибаю. В этом вся суть христианской жизни. Поэтому мы видим, что величайшие святые, которые достигали пределов совершенства, все они приходили к этому состоянию. Только этого они и достигали. Вы слышите, ну не только, они этого достигали. Это было твердой основой всей их духовной жизни. Мы видим, кто первый спасся. Тот, кто осознал, что достойный по делам нашим, что я ничего не могу. Ты и там меня, если Господи только помянешь. Вот. Но сам я – все. Я никто. Я погибаю. Этот человек первый входит в рай. И все, кого мы называем совершенными и великими в церкви, они все приходили к этому состоянию. Христианство только тогда начинается в человеке, когда он начинает видеть во Христе своего Спасителя, от всего того, что происходит в жизни. А в жизни нашей что происходит? Ни одной минуты мы не живем по воле Божией. Мы совершенно не соответствуем воле Божией. И происходит это по той простой причине, что мы не принимаем решение жить по тем нормам жизни, которые именуются заповедями Христовыми. Оказывается, только тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку, открывает, в каком состоянии действительно он находится. И тогда он начинает видеть всю свою, если хотите, и неспособность, и несовершенство, и всю свою греховность, видеть, да, что без Христа нет спасения. Как, помните, Петр Дамаскин говорил, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот начало, вот основа и твердый фундамент. Здесь только мы видим, что начинается исповедание Христа, вера во Христа. Потому что человек, увидевший это и обратившийся ко Христу искренне, получает помощь. Причем реальную помощь получает. Он, который вчера не мог, прям весь содрогался от ярости и гнева, чувств умиротворения получает души, великодушие по отношению к другому человеку, снисхождение, если хотите, к его этим страстям, недугам, немощам. Он начинает иначе смотреть на другого человека, потому что видит, что я ничуть не лучше его. У него одно только, у меня другое. А можете то же самое, только еще в худшей степени. Суть христианства для человека, оказывается, заключается в чем? В видении того, что мне нужен Христос Спаситель. Мне нужен. Мне. Не кому-нибудь, а мне. Спаситель причем. Не просто Христос, а Спаситель. Знаете, почему говорю это? Придет лже-спаситель. Придет лже-Христос, который только будет спасать нас не от душевных, не от духовных бед и болезней, а от внешних, чисто внешних, да, условий жизни. И будет награждать, а не спасать своих поклонников. Вот это вот важнейшая сторона, о которой, к сожалению, как-то, ну, меньше всего говорится или говорится вот в чисто таком каком-то плане, я бы сказал, схоластическом. А вот святые отцы, они все говорят, начало спасения человека – это увидеть, что я действительно весь болен. Посмотрите, как больной ищет врача. Посмотрите, как платит какие деньги, лишь бы исцелиться. Какой труд предпринимает для исцеления. А пока он здоров, ему и дела нет. И вот самое страшное, оказывается, что в нас происходит, и в чем поврежденность нашей природы сказывается, мы не видим своей греховности. Мы не видим, будучи грешными, не видим своей греховности. Вот. Что затем? Это, я вам говорю, это главное. Вот откуда открывается, христианство начинает открываться. Здесь человек, обращающийся к Богу с покаянием и молитвой, начинает ощущать помощь Христову, реально ощущать помощь Христову. Об этом все говорят, все подвижники, без исключения. Более того, они говорят, постепенно, по мере видения этой своей греховности, по мере покаяния, ведь Бог приходит, Христос приходит к его душе. Действительно ощущается помощь. Действительно приходит радость к нему, приходит очищение, приходит мир души, приходит то, о чем апостол повторяет слова пророка. «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Понимаете, парадоксально. В человеке парадоксальное совершенно явление. С одной стороны, кажется, он начинает видеть свою греховность. Что это? Отчаяние, мрак, уныние, страдание? Нет. Вот парадоксальное духовное явление. Чем более человеку открывается поврежденность его души, реальная поврежденность, иначе Христос и не пришел бы, это ясная логика, чем больше открывается и чем больше с искренним покаянием он обращается к Богу, тем оказывается, человек получает большую радость. Большую радость, вы понимаете? А радость – это что такое? Это счастье на мирском языке. Чем большую радость получает он, тем больше мира и утешения, тем он становится более близким ко всем людям, без исключения. Не так, как у нас, знаете, мы молимся только за православных. Да. А если православный, то ты мне и не нужен. Христос за антихристов молился с креста. Слышите? Прямых антихристов, распинателей. Отче, прости им. Они не знают, что делают. А мы? Нет, нет. Как он? Сколько раз причащается? Приходит. О, редко. Не принимаем записки. Ой, какой ужас. Христу пришла эта блудница известная, отирает слезами и волосами оттирает только все. Фарисей уже говорит, ты знаешь, знал бы, если бы ты был, какая-то женщина прикасается к тебе,
И вы слышите, мы сейчас это видим. Мы сейчас это видим. Это что за греховодник или греховодница? Сколько раз причащается? А, мало? Не принимаем. Ужас какой! Христос пришел, пришел спасать не праведников, а грешников покаянию. А мы видим сейчас сплошь и рядом, точно наоборот. Приходится приводить же пример. Слушайте, мать о каком ребенке больше заботится, о здоровом или о больном? Все отвечают, о больном. Так этот неверующий, он кто, здоров или болен? Неужели непонятно? Так за него надо усиленно даже молиться. Нет, не принимаем. О, Евангелие действительно вечная книга. Как во времена Христа уже фарисеи отвергали всех грешников. Они же праведники. Так вот, когда мы говорим о самой сущности христианства, оно заключается в признании Христа. Но это признание Христа совершается только на пути вот этого правильного понимания и правильной жизни, когда человек внимательно следит за собой, кается в своих грехах, принимает решение жить по всем заповедям, а не по некоторым. По всем заповедям принимает решение. Тогда открывается ему суть его души, тогда он начинает понимать, как нужен ему Спаситель, который и есть Христос. Начинается исповедание Христа, вера в Него. Вот когда. А когда мы чисто, чисто внешне говорим, необходимо там вера во Христа, ну, я верую, ну и что? Ну, верую. Верую. И что дальше? Ну, да, он был, пришел, да, говорят, он спас. Правда, я не знаю, что это такое, он спас. И что? А я каким был, таким остался. Представьте себе, что проку от этого? Вот когда совершается вера во Христа, когда человек начинает видеть свою болезненность, духовную болезненность начинает видеть, начинает переживать за нее, страдать за нее. Да слушайте, вот зависть – самый лучший такой пример, когда человек страдает от этой зависти и ничего не может сделать. Пожалуйста, вам. Когда это ему приятно бывает? Ведь зеленеет действительно от зависти. Ничего не получает. Господи, помоги. Только Господи, помоги и помилуй. Как важно здесь обращение ко Христу. Господи, помоги и помилуй. Вот здесь начинает он понимать уже. И увидит, как Господь помогает действительно. Вы слышите? Это вот религиозный опыт. Ведь как нам важно всем приобрести этот религиозный опыт, как Христос помогает действительно каждому обращающемуся к Нему, реально помогает, то весь сгорел от страсти, а тут вдруг, видишь, успокаивается. Успокаивается, умиротворяется душа. Вот религиозный опыт. Как он много дает. И самое главное в чем? Поверить во Христа. Мы в основной своей массе ничего не веруем. Он не нужен нам. Мы и так хорошо без него живем. Нет, ну, и там что-то, где-то обряды соблюдаем, церкви, и на исповеди, причастие, все это делается, как заведенные часы. И все. Но я не ощущаю, что он мне нужен. Вы слышите, беда какая? Я не ощущаю, что он мне нужен. Христианство начинается только тогда, когда я увижу, что он мне нужен. Но никогда я к этому не приду, если я не начну следовать его заповедям и каяться в нарушениях. Тогда только я увижу, что, оказывается, я не могу сам по себе, сам, без помощи, Его Спасителя, исцелить себя. не могу. Но учтите, к вам будут ой-ой, как услышат вот такие вот речи, что я не могу, что мы все немощи, что мы больны, и вам обязательно будут приходить. Я это на моих глазах это совершалось уже много раз. Ой, батюшка, простите, я вот немощный, особенно женщины, я слышал это. Я немощный, я ничего не могу, батюшка, вот я вся грешная, такое. А батюшка отвечает. Отвечает. Если бы, матушка, ты действительно так себя чувствовала, если бы ты действительно так страдала, как ты сейчас говоришь, то Господь давно бы тебе уже помог. Не страдаешь ты от этого, и не видишь ты себя. Бог бы помог тебе, если бы ты действительно видела так, такой себя грешной и не способной ничего сделать. Значит, ничего. Одно это, знаете, одни эмоции. Услыхали, что это надо видеть себя грешной. Услыхали. И все уже, я уже грешная. Если бы действительно увидел, то все, обратилась бы к Христу. И Господь не может не помочь душе кающейся. Не может не помочь. Потому что Он есть, Господь, любовь, а не кто-нибудь и не что-нибудь. Это вот самое главное в христианстве. Самая главная суть во Христе, который есть Спаситель, которого нужно признать как Спасителя не только чисто головой, то есть умовым, как об этом учил Феофан Затворник, не просто умовым образом, а это необходимо, только тогда христианство и постигается, да, признанием его всем своим существом увидеть, что я действительно нуждаюсь в Спасителе. Вот здесь тогда наступает понимание сущности христианства. В этом самая суть. Подвожу итог, если хотите. Итак, когда говорим мы, нас спрашивают о сущности христианства, то можем сказать так. Здесь две стороны. С внешней стороны, чисто мировоззренческой, если хотите. Можно даже так сказать. Мировоззренческой стороны, мы говорим о том, что благодаря Христу возможно только спасение человечества. Только. До Христа его не было. И потом, в последующее время, только Христом может спасаться человек. Как? Это вопрос другой. Вопрос другой. Церковь об этом учит как? Что для этого необходимо? Необходима правильная духовная жизнь. И этому очень, этой жизни, очень помогает таинство. Вы слышите, я что сказал? Этому очень помогают таинства. Ересь страшная. Без таинств нет спасения. Правда? Правда? Ой, неужели? Все, кто не приняли таинство, уже все погибли. Это откуда такое учение? Разбойник первый. Как же он спасся? Таинство – это помощь. Запомните, пожалуйста, а не входной билет в Царство Божие. Помощь в правильной духовной жизни, которая должна привести человека к видению необходимости Спасителя. Вот что такое таинство. Есть которые спаслись, не приняв ни одного таинства. И спаслись. А есть, которые примут все таинства и на коленях у сатаны окажутся. Таинство – это средства, какие? Вспомоществующие, а не те, которые, можно сказать, абсолютно необходимые. Вот это надо понимать. Почему это важно? Мы еще будем говорить с вами о таинствах, конечно. Потому что многие уже на таинство начинают смотреть как на какую-то, как на магию. Как в язычестве это есть магические средства, без которых невозможно достичь ничего. Так и здесь. Ничего подобного. Да. Таинство – это великие вспомоществующие средства. Особенно таинство покаяния, таинство крещения, таинство причащения. Это действительно великие средства, которые ощутимо просто помогают человеку, прям возрождают ему. Но не сами по себе они спасают. И даже они не являются, безусловно, необходимым. Все ветхозаветное человечество, что оно погибло? А разве они могли принять какие таинства? Нет, конечно. А новозаветное человечество, то есть которое ушло в эпоху Христа, но еще не знали Христа, что первое тысячелетие нашей Руси все погибли? Да? Американцы, которых открыл Колумб, всего только через 1500 лет. Они что, все 1500 лет продолжали погибать, да? Вы слышите? Это надо понять. Потому что у нас все крайности. Все какие-то крайности. Да, таинство – великое дело, но не безусловное. Вот. И, ну вот, понимаете, вот глупому человеку вот услышишь, скажут, а, все, таинства не нужны. Ах ты, Господи, Боже мой. Ну, конечно, в Москву ехать, ну, давай, одевай лапти, иди тогда. Конечно, электричка не нужна, правильно. Электричка очень здорово, машина, конечно. Таинство – это помощь великая человеку. Ну, вот вероучительная сторона – это одна сторона понимания христианства, его сути. Христос есть Спаситель, да, без которого невозможно спасение. Да, он только исцелил в самом себе ту человеческую природу, которую воспринял. Он ее дает каждому человеку. Он дает ее каждому верующему в него. Причем как? Главное средство – крещение. Крещение, затем, и затем другие таинства, Евхаристия. Искренне верующему дает. Вот. Через это человек может приобщиться, получив это семя Христа, может действительно стать единокровным, единотелесным, может действительно стать тем, который способен соединиться с божеским естеством. Вот. Это теоретическая часть. И практическая. Тот, кто не увидел своей греховности, не увидит своей поврежденности, не смирится, не может тот принять Христа. Хотя бы он догматически все это исповедовал. Слышите? Как господин бес, которого мы вызывали. Ты веруешь во Христа? Мне не надо веровать. Я знаю, что он. Помните, он ответил? Это вы веруете. А я знаю. Переплюнул нас. Слышите? Упаршивец. Мы-то веруем, он знает, оказывается. И остается им же. Слышите? Так что вот теоретическое признание – это одно, а второе заключается в чем? В познании, видении своей греховности, переживании, покаянии и познании своей неспособности самому исцелиться. Вот отсюда начинается обращение ко Христу и процесс исцеления. Этот процесс исцеления – имеет разные степени. Поэтому многих называем святыми, преподобными, некоторых называем великими даже преподобными. Разная степень совершенства. Но что поразительно, даже эти великие преподобные говорили о себе, что они ничесоже сотворих благое пред тобою. Чем более достигали совершенства, чем больше приближались к свету, тем более они начинали видеть, насколько несовершенны они. Поэтому смирение является единственной непоколебимой основой, благодаря которой происходит возможность единения человека с Духом Божьим. Нет смирения – ничего нет. Самое главное – могут сказать, а любовь как же? Разве не совершенная? Не может быть любви истинной там, где нет истинного смирения, надо запомнить. Не может быть этой любви, где нет смирения. Об этом говорит все святоотеческое наследие единогласно. Только на камне смирения возможна истинная божественная любовь в человеке. Нет другого пути. Поэтому, кстати, имейте в виду, поэтому, когда мы начинаем видеть, как это и читать, это пишет о божественной любви, о божественном совершенстве, о любви ко всем людям и прочее, и ничего не говорят о том, как приобретается эта любовь. Слышите? Ничего не говорят об этом. Как она приобретается? Что для этого необходимо? Знайте, здесь прелесть. Прелесть. Очень многие так погибали, начиная вот это возгораться любовью. Вон книжки целые о возлюбленном Христе. Слушайте, до чего начинается уже. Да. А эти святые, лжесвятые, Терезы сумасшедшие, которые бросаются в объятия Христу, горят этой любовью. «О, Бог мой, супруг мой!» Помните, я вам приводил эти цитаты, до чего доходит дело. Там, где нет действительно познания своей поврежденности, неспособности, ощущения того, что я хуже всех, там нет истинной святости, нет христианства. Мне очень понравилось высказывание преподобного Тимофея Валаамского. Я вам говорил уже, что мне недавно с Афона прислали вот такую вот толстенную книгу «Русский афонский отечник». Я даже не знаю, кто там прислал из монахов, но прислали. И очень интересно, действительно. Там сообщается о русских подвижниках, которые были на Афоне. И вот там один из них, Тимофей Афонский, пишет, что невозможно приобретение ни христианского совершенства, ни смирения, необходимого смирения, если человек не увидит себя хуже не только скотов, но и самих демонов. Вы слышите даже, какие вещи? Один богослов тут же ему отвечает, как же это такое, ну, хуже скотов, ну, ладно, еще понятно. Еще понятно, молодец, все-таки богослов понял, что хуже скотов, это уже достоинство, я вам скажу. Ну, а хуже демонов-то как же? За нас же все-таки Христос пострадал, за демонов-то он не страдал же. На что ему и ответил преподобный Тимофей. Да, вот за нас-то страдал Христос, а ведем образ жизни-то бесовский. А за них-то не страдал, так что они менее ответственны. Они, оказывается, лучше нас, ответил ему. Замечательно. Видите, оказывается, тот, кто не увидит себя хуже скотов и хуже самих демонов, ничего не получит, ничего не добьется. И, если хотите, скажу вам еще. Не понимает тот христианство, не понимает тот духовной жизни, кто не поймет следующей, я бы сказал, максимы, уж извините, за что я слово такое произношу, ну, следующей великой мысли святых отцов. Они, святые, омывали свои добродетели, как грехи. Если мы не поймем этого, мы, наверное, ничего не поймем. Омывали свои добродетели, как грехи. Боже мой, это вообще... Вот оно, где величие, понимание человека, понимание отношения человека к Богу. Они видели, что даже все то, что кажется, мы совершаем как добродетель, даже это, оказывается, пронизано испорченностью нашей, пронизано нашей болезненностью. Уж не хочу употреблять слово нашим несовершенством. Какое там несовершенство? Нашей болезненностью пронизано. Оплакивали свои добродетели, как грехи. А тут
какое-нибудь паршивенькое дельце, и уже человек носится, как курица с яйцом, кудахчет на весь свет. Да чего же я хорош? Ух, оказывается, вот где понимание христианства. Вот, оказывается, в чем ее суть. Вот к чему оно ведет человека. Вот без чего нет христианства в человеке. Друзья мои, надо это запомнить, чтобы нам не обманывать самих себя и других не обманывать в своих проповедях, и других не обманывать. Потому что, не понимая этого, человек еще далек от христианства. Он еще не понимает, что это такое. Как важно это объяснять людям, чтобы они поняли, они мнили о себе. Я помню, ну, совсем недавно, помните, что я учился, помните же, да, в семинарии, и нам говорили, вы помните, нам говорили, вы избранники Божии, ой, и мы все сияли от восторга. Мы избранники Божии, Господи! Кто-то из нас стал атеистическим пропагандистом, кто-то стал еще не знаю кем. Избранники, что мы оказались в семинарии. Ай-яй-яй. Иуда тоже был избранником Божиим, кстати. Вот что-то об этом, правда, нам не говорили. Его избранником не называли. Он был избран. Избранники Божии. Видите, как можно испортить? Прямо испортить сразу. И нос кверху, и прилип, и не оторвешь от потолка. Избранник Божий – тот, кто действительно увидел, что он недостоин, не знаю, ничего недостоин. Ну вот так, друзья мои. Мне хотелось специально, видите, поговорить об этом, потому что это важнейшие, важнейшие вещи, я вам скажу, и о которых надо бы говорить нам просто, ну, чаще, вспоминать об этом, напоминать даже друг другу. Ведь вы знаете, до чего дело дошло? Что в духовной школе, например, заговорить, ну, например, просто так, в обычной беседе, вот там о молитве Иисусовой, например, заговорить, или о чем такое скажешь, фух, фарисей. Ну и фарисей. Сказать, а что это такое смирение? Ну что, вы с ума сошли? Разве можно об этом говорить? Только фарисеи могут говорить. О самых необходимых вещах даже стыдно и говорить. И я скажу, слава Богу, что вот те, которые еще находятся далеко, далеко от нашей, ну, сердцевины, или, по крайней мере, близкой к сердцевине, как хорошо, что они далеко. Ой, как хорошо. Они с благоговением думают, ой, там-то святыня, слышите? Ой, о чем там говорят? О чем думают? Как живут? Я думаю, что промыслом Божиим только, что многие находятся в стороне, далековаты. А если бы они заглянули, например, за иконостасную преграду в какой-нибудь великий праздник, где там духовенства много, все, они, боюсь, потеряли бы веру. Такой базар идет. И главное, что заражаются этим люди, оказавшиеся вдруг там неожиданно. Поэтому некоторые, например, говорят, ой, мой мальчик-то в алтарь его взяли, ой, как хорошо. Я говорю, да, будьте осторожны. Смотря кто там в алтаре, какие батюшки. А то, может, мальчик был действительно благовейный и верующий, побудет в алтаре немножко, поприслуживает, и веру всю потеряет. Смотря на кого попадешь. Разные есть батюшки. Тут тебе и последний матч обсудят, кто там отличился. Да, и соревнования, и политику, и все на свете. Все, что... Вот иконостас. Ну, надо же, это искушение прям. Началось с хороших вещей иконостас. Правда же? Иконочки, все, люди молиться. Сделай стену непробиваемую. Да еще царские врата закрою. И ура! Лучше не придумаешь. Вот как. И мой мальчик там прислуживает, освещается. После запричастного, как горчику, так. Да. И потом уже смотришь, уже, а потом диакон дадут вот такую чашу потребить. литровочку другую. Потом говорит, ой, что ж наше духовенство так спивается-то? Ой, простите меня, что я об этом говорю, друзья мои, но если мы не будем внимательны к этим вещам и не будем по нашей силе и нашим возможностям приводить это в вид необходимый и нужный, не будем бороться с аномалиями с такими, то я не знаю, во что превратится церковь. Не имейте в виду, вы же все будете священниками, настоятелями и, может, архиереями, не знаю кем. Имейте, пожалуйста, это в виду. Есть мнение, что по своей великой любви Бог спасет всех людей. Зачем тогда людям нужен Спаситель? Да дело-то вот в чем. Что спасет-то он не просто по своей любви, а спасет только в силу того, что жертва Христова принесена была. Без жертвы Христовой Бог был любовью? Был. Был. Ну а почему же тогда пророки, Авраам, почему же не были спасены? Без жертвы Христовой нет спасения, не было и не будет. Поэтому Бог-то остается любовью, но Бог любовь – это солнце, а для того, чтобы солнце нас просветило, да, согрело, дало нам жизнь, необходимо шторочки раздвинуть немножко. Раздвинуть надо. Надо сделать себя доступным этому солнцу. Недаром сказано, что Христос разрушил средостение между Богом и человеком. Средостение было. И этим средостением что явилось? Вот это наша поврежденность, которая не дает нашему, не давала нашему духу соединиться с Духом Божьим. Поэтому любовь Божия, Бог сам есть любовь всегда, но без Спасителя, без жертвы Христовой эта любовь Божия, увы, не достигает нас. Вернее, мы не воспринимаем ее должным образом. Вот почему нужен Спаситель. Необходимо было исцелить эту нашу поврежденность, нашу природу. И прежде всего исцели, кстати, наш ум даже. Макарий Великий писал, да, что это главный, вот это, вон главный виновник, это ум наш, который не туда направлен и неверно понимает. Да. Ну вот мы с вами потом начнем такую тему очень важную. Сегодня поговорили о сущности христианства. А потом поговорим с вами в следующий раз уже о неверных пониманиях христианства. Сейчас это, вы знаете, как это важно? Впрочем, это и всегда было важно, а сейчас особенно. Я вам перечислю целый ряд таких направлений, просто диву даешься, во что превращает христианство. Мы превращаем, конечно, во что только. Это, получается, христианство рассматривает, знаете, как мистическое средство исцеления от всех болезней. Пришел, поклонился, поцеловал что-нибудь, все в порядке. Или как мистическое средство достижения всяких состояний. Или это несчастная, простите, социализация христианства, когда христианство превращается в какой-то департамент бытового обслуживания общества. И в этом главная задача христианства. То, что является следствием, и необходимо, потому что любовь – это активная сила. И человек, христианин, не может не оказать помощи и любви к другим, то превращается в самоцель. Забыли, нет христианства без борьбы с своими душевными недугами, без очищения души. Нет христианства просто. Вся суть направлена на исцеление души. А здесь одна внешняя деятельность. Одна внешняя деятельность. Особенно молодежные движения, это особенно замечательно. Девушки, юноши собираются, просто красота, да и только. Лучше и не придумаешь. Уж тут идет работа вовсю. И особенно, когда их возглавляют молодые монахи. Вот тут уже красота вообще, я вам скажу. Здесь уже вообще мечта человечества уже тогда –